Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Приветствую не только наших постоянных слушателей в нашем линейном вещании, но также в Ютубе, которые очень активны на комментарии. Я надеюсь, сегодня вы будете тоже активны, потому что тема суперактуальная. Тысячи людей подписались за возврат компонента обязательной закупки электроэнергии. Ну, давайте будем называть это ОИК или КОС по-русски, но мне лично ОИК больше нравится. И этот возврат инициировала группа известных в Латвии адвокатов, которые объединились вот именно для этой цели в движении TSISKUMS.LV. Вопросов по поводу этой инициативы просто масса. Но почему мы сделали эту передачу? Потому что 70 тысяч человек подписались под этой инициативой. И я постоянно на монитор получаю просьбы о том, что почему вы не делаете такую передачу. У нас есть вопросы. Мы хотим дальше узнать. Вот мы, кто-то сомневается о том, надо ли подписываться. Мы не можем принять решение. И мы решили, что да, пора эту передачу такую сделать. И вопросов много. Действительно ли так называемый зеленый налог ОИК был незаконным? Если да, если это незаконный, то каковы шансы вернуть платеж, который мы платили 18 лет? Кто станет ответчиком в этом суде, если дело все-таки дойдет до суда? Откуда взять эти деньги? Речь идет о большой сумме, о 2 миллиардах евро. И верят ли сами адвокаты, умнейшие люди, которые лучшие адвокаты Латвии, которые в этом ТСИСКУМе как раз занимаются этим вопросом в успех этого мероприятия. Представлю своих гостей. Олаф Церс, адвокат, который представляет движение ТСИСКУМС.ЛВ. Лабден.
Добрый день.
Елена, спасибо, что пришла переводить Олафса, которому будет, я уверена, очень много вопросов. И у нас народную сторону будет представлять предприниматель Евгений Гомберг. Вот как предприниматель будет представлять народную сторону. Почти смешно звучит, но так есть.
Я бывший предприниматель, а сейчас пенсионер, то есть я очень народный.
Ой, народный, да, то есть народную сторону. Ну, я понимаю, Евгений подписался за эту инициативу.
Это правда.
Это правда, подписался. Я вот, например, нет, и мне было бы интересно послушать то же самое. Елена, ты подписалась за возврат ОИК?
После прошлой передачи
Елена подписалась. Я говорю, насколько много было вопросов по этой инициативе, но я не могу на нее ответить, поэтому вот эта передача, она логична... Значит, логичным образом получилось. У нас 3 человека из 4 подписались за эту инициативу. Я так понимаю, Олаф, вы тоже ж подписались, правильно?
Сапожник без сапог. Я не успел еще это сделать, но обязательно сделаю. И моя семья это сделает.
Вот, видите, получается, еще я скажу, до 1 октября сначала был сбор подписей, но сейчас вот Олаф до передачи мне сказал, что до 31 декабря был продлен этот срок, то есть время еще есть, и как раз у некоторых людей, которые сейчас нас слушают, наверняка будет время для того, чтобы вот оценить, да, нет, надо это или нет. Давайте я очень короткую справку для тех, кто, возможно, не слышал, что такое ОИК или компонент обязательной закупки электроэнергии. Он появился в счетах за электричество в 2008 году. Если где-то я ошибаюсь, уважаемые эксперты меня поправят. Это своего рода такой зеленый налог. Ну, по крайней мере, так его окрестили в обществе, с помощью которого был план у нашего правительства стимулировать производство возобновляемой энергии. Возобновляемая энергия – это зеленая энергия, полезная для окружающей среды. Ну, приняли этот закон, по которому государство в лице Латвэнерго закупало электроэнергию зеленую у ее производителей по цене выше рыночной. Это относилось к разному виду, к ветрогенераторам, к котельным на биогазе, на много чему. И этот налог естественным образом был переложен на плечи населения. И все мы платили этот налог в счетах за электричество до 23-го года. С 23-го года налог никуда не исчез, но теперь платят его государство. Ну, фактически, когда говорят, знаете, не мы платим, а государство, но мы и есть государство, через наши налоги это государство наполняет бюджет. Ну, теперь давайте главное. Вот уже начали приходить вопросы. Еще раз скажу, телефон прямого эфира 28-04-04-24. Пишите сюда свои вопросы и господину Церсу. Я понимаю, понимаю, в первую очередь, поскольку он представляет это движение. Ну и можете свои реплики тоже высказать. И lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», тоже пишите. Уже вопросы начали поступать. Ну, вы платили же этот налог с 28-го года. А тогда, когда вы платили, было понимание, что это вот, ну, не что-то не так, не, вот, неправильное? Вы адвокат, подкованный человек.
В тот момент я об этом не задумывался, как и многие другие люди. Мы полагались на то, что государство действует правильно, правомерно, законно, и, соответственно, публичный продавец электроэнергии выполняет решение государства. Субъективно, конечно, было неприятно, что нужно еще платить дополнительную сумму в счете, но информация о том, что это необоснованная сумма или что идет направление каких-то предпринимателей, такие разговоры были и раньше, но, как я уже раньше говорил, вот это вот старое выражение «сапожник без сапог», каждый день так много рабочих вопросов, что на свои дела времени не остается, времени нет, чтобы обратить на них внимание. И только в 23-м году, когда законодатель отменил платежи ОИК для домохозяйств, но платит само государство, в тот момент фактически сконцентрировалось внимание на то, что эти платежи были противоправными, потому что были отменены.
Мне интересно, Жень, позволь, я задам еще один вопрос. Мне интересно, в какой момент вы поняли, как вы объединились в группу этих адвокатов, ты из ИСКУМС, был ли это конкретно кто-то, какой-то, я не хотела бы сказать слово заказчик, да, по сути, Тайс, но кто вот был инициатором всего этого движения, когда вы собрались и сказали, будем бороться?
Инициатором был один из представителей группы адвокатов. Мы все его знаем, мы вместе с ним работали и в совместных делах, и по вопросам адвокатуры. И никакого заказчика нет, это мы.
Это вы? То есть нет такого, где-то я просто слышала, прозвучало мнение, что все-таки кто-то стоит, такой, кто не хочет открывать свое лицо и стоит за этим движением. Такой главный... Нет, такого нету, да?
Такого нет. Что касается людей, которые не хотят раскрывать свою личность, то в последнее время и в ряде телевизионных передач прозвучали упреки, откуда финансирование, кто финансирует, почему вы не раскрываете своего инвестора. Но мы пообещали не раскрывать инвестора или инвесторов. Именно по этой причине мы видим, какое сопротивление, как нападают на нас, как на адвокатов, нападают на общество и на тех, кто поддерживает это движение. И в этой ситуации мы договорились, что мы не будем раскрывать больше, чем необходимо, поэтому мы не будем называть.
Последний вопрос уточняющий. Какова ваша цель? Заработать денег? Потому что если посмотреть, сколько вы заработаете денег, вот имея тот договор, который вы предлагаете людям, то получаются большие суммы. Либо какая-то другая цель у вас?
Ответ в двух частях. Цель определенно не прибыль. Как уже написано в уставе общества, добиться ответственности государства за то, что происходит, что делается против граждан, против жителей страны. Если государство длительное время взимало ОИК, который не был согласован как господдержка Евросовету, это неправильные действия. Мы видим очень много действий, когда государство действует неправильно, оно несет за это ответственность. Но мы за каждую мелочь перед государством отвечаем. Мы задерживаем выплату налогов на день, мы превышаем скорость на 10 километров в час и платим штрафы. Но если государство что-то неправильно делает, ни за что не отвечает. Это и есть главная цель – добиться того, чтобы у сторон были обязательные права и обязанности. По поводу прибыли – это миф. Поскольку это тема отдельного, очень обширного разговора. Во-первых, какая сумма запрашивается, этого мы еще не знаем. Как вы правильно упомянули, до 31 декабря был продлен срок для подачи заявок. И только тогда, когда 31 декабря этот срок будет завершен, и прием заявок будет завершен, мы сможем за месяц или два рассчитать, сколько человек или сколько юридических лиц подало эти свои требования. Вы сказали, общая сумма 2 миллиарда, которая была уплачена. Я не знаю, что будет прямо 2 миллиарда, наверняка меньше. Это, во-первых. Во-вторых, часть тех, кто подал заявки, это те, за кого мы не получаем никакого вознаграждения. Это члены профсоюзов, пенсионеры и так далее. И никто не знает, как это дело будет развиваться. Например, в тот момент, когда мы обратимся к законодателю с инициативой избирателей, возможно, законодатель примет закон, как это было в Литве, и скажет, да, государство признает, что действовало некорректно, и мы вам дадим скидки на тарифы, Saddle & Stickles и так далее. Денег не будет в этом смысле. И в этом случае общество ничего не получит.
Я понимаю, что это будет еще дальше обсуждаться. И вот эту финансовую часть мы обязательно затронем. У меня есть, конечно, вопросы. Но для начала, чтобы на нее не перескакивать, я бы хотела все-таки главный вопрос, на мой взгляд, главный вопрос, это законность либо незаконность сбора ОИК за эти 18 лет. Мое мнение, что этот налог, конечно, был чудовищно несправедлив. Но, Евгений, я понимаю, вы подписались. Значит, вы тоже верите, что ОИК 18 лет собирался незаконно, и поэтому надеетесь вернуть эти деньги с помощью tsiscoms.lv?
Ну, честно говоря, не совсем.
Но я... подписались.
Я подписал.
Да.
Подписал своим именем. По той простой причине, что у меня никогда не было счетов ни за электричество, они все были на имя моей жены.
Ну, домохозяйство.
Домохозяйство, да. Но поскольку в договоре, который я подписал, вообще не спрашивали, а есть у вас счета или нет, я взял его и подписал. Но, значит, разобравшись, мне было интересно посмотреть, что из этого получится. Но
это просто любопытство?
Да.
Ага, хорошо, ладно.
Ну, так сказать, дурака свалял.
Дурака
валял, точнее. Вот, но сейчас, значит, вот, вникнув во все это дело глубже, о чем я готов сейчас разговаривать, я подумал о том, что надо бы в соответствии с пунктом 32 договора, который я подписал, надо бы его расторгнуть. О чем я написал в TSIS.com, что хочу расторгнуть с вами договор, написал числа 6, по-моему, октября. Ответа не было. 10 октября я им напомнил, говорю, ребята, вот повторное письмо, вы хотя бы отреагируете, а подписал дигитально, что в соответствии с законом подтвердите, что получили. На что я получил одну короткую резкую строчку. Каким законом? Ну, здесь немножко они были правы, потому что прямого такого закона подтверждать нет, но есть, как я говорю, ну, в конце, я ответил, что, ну, в конце концов, вы сами юристы, вам лучше знать, каким законом, но хотелось бы хотя бы из вежливости подтвердить, а главное ответить по сути. Значит, с 10 октября нет никакого ответа, то есть расторгнуть договор я тоже не могу, как выясняется, чисто практически.
А насчет незаконности, хорошо, это юридический тон. Вы считаете, что он собирался незаконно? На этом строится... В общем-то, ну, не знаю, вся вот это вот действие, ну, как работа адвокатов, потому что, насколько я пообщалась с людьми, которые имели отношение к расследованию ОИК, они входили в свое время в комиссию Сейма по расследованию, была такая специальная, они говорят, что адвокаты, которые ссылаются на Европейскую комиссию, по сути, не правы. Почему? Потому что Европейская комиссия никогда не запрещала ОИК. Она была против того порядка, по которому был этот ОИК введен в Латвии. Но она никогда не признавала тот факт, что он был незаконный.
Наоборот, она его одобрила.
А, даже так, да? То есть вы узнавали, Евгений?
Ну как, ну, у меня вот здесь тексты,
ну,
решения.
Сейчас ответит нам, конечно, Олаф, да, Евгений?
Да, да, да. Тексты решения Еврокомиссии. Значит, это само решение, там 19 страниц, на латышском языке, кстати, которые подписаны Ринкевич, тогдашний министр иностранных дел, в 1917 году он переправил, значит, от комиссии в Латвию. И из 19 страниц вывод находится на последней странице, он состоит из 5 строчек.
Какой вывод, да?
Сатинаемс. Первое, что... Вот они. Комиссия выражает сожаление о том, что Латвия...
это... Евгений, подвиньте микрофончик чуть-чуть, да?
О том, что Латвия это мероприятие провела, нарушив 108-й пункт Устава Европейского сообщества, часть 3. Угу. Вот здесь есть момент нарушения. Это 3 строчки, 2,5, и третья, и вторая часть. Тем не менее, Еврокомиссия решила, основываясь на вышеизложенном 19 страницах, не возражать против этого поддержки, основываясь на то, что она совместима с условиями внешнего, внутреннего рынка в соответствии с параграфом 107, часть 3, пункт С. То есть формально Латвия немножечко нарушила...
Именно процедурную часть, помню, да.
Да, но комиссия выразила сожаление, ну что делать, теперь-то уж чего. Еще нужно здесь заметить дополнительно, что все решения Еврокомиссии, вот, да, вот это вот, незаконно, они относятся к периоду до 2012 года. Угу. Потому что в 2012 году группа юристов, там Лавинс, Клявинш, угу, подала этот иск, и комиссия рассматривала, начиная с 2012-го. Все, что дальше, вообще не рассматривалось.
То есть то, что раньше, да?
Да, то, что до 2012-го, все остальное вообще, безусловно, законно. И еще хочу здесь заметить, что, значит, такой механизм поддержки зеленой энергии, он был во всех государствах. Есть в таблице, вот в документе, на который ссылаются, значит, решения там комиссии и так далее, то есть таблица, ну, такая, как бы, график, да? В нем все государства практически участвовали. Латвия в этой поддержке находится с правой стороны, то есть...
Самая большая поддержка.
Самое или второе место, я сейчас точно не помню. Но я хочу также заметить, что замечание насчет Литвы, оно не вполне... корректно, потому что Литва не оспаривала ОИК.
Речь идет о тех 160 миллионах, да, которые государство вернуло, да?
Да, но оно вернуло, да, у компании, которая незаконно их получила. Спора о законности ОИК там не было, поэтому ссылаться на пример Литвы, что нам нужно ей подражать, не вполне корректно. Другое дело, что им нужно подражать, потому что они хоть что-то отсудили. У нас этих нарушений было еще больше, что отмечается в решении комиссии, угу, да? Но я не знаю ни одного процесса, по которому бы отбирали лицензии у тех, кто там стоил фонит.
Сейчас, может быть, это и случилось, когда количество вот этих получателей помощи от УИК резко было сокращено вот в последнее время. Может быть, даже Олаф об этом лучше знает. Но...
Да, лицензии отбирали, да, это правда. И сейчас было их около 400 лицензий, сейчас около 40.
40. Да. И да, я тоже слышала эту,
да,
цифру.
Но у тех, кто строил фанерное микро-ГЭС, они назывались, да, в полях, для, чтобы показать комиссии, да, субсидии они получили, об этом были передачи в 2018 году и так далее, но никто их не отобрал.
И никаких уголовных процессов нет
мне,
по поводу мошенничества.
Мне неизвестно.
Да, хорошо, я тоже не слышала. Олаф, на чем строится ваше пока что предположение или убеждение, что 18 лет этот налог собирался незаконно?
Я могу поправить одну,
да,
секундочку?
Хорошо.
Значит, цифра 18 – это та, которую пропагандирует Тесискумс. Я здесь вообще хотел бы говорить о точности в цифрах.
17?
Нет. 14,5. Дело в том, что закон был принят в 2005 году, это правда. Но впервые компоненты эти стали вставлять в счета с 1 апреля 2008 года.
Да.
То есть это не... Если 18 лет это 216 месяцев, то фактически, реально, это 177 месяцев. Это другая цифра.
И речь идет о том, что сейчас мы не получаем в счетах. именно это?
Мы нет, мы перестали их получать.
Переучать?
Но
то
начали их не в 5-м году, потому что с 5-го по 20-й.
Ну, 8-й, Жень, и сегодня 26-й, 18-й.
Мы не про это, нет. Мы говорим все время о периоде с начала и до конца 22-го года. Потому что с 1 января 23-го года компонент перестали взимать. Значит, с 5 по 22 это считается 18 лет. Там не было 18, потому что начиналось это с 8-го года. 170 месяцев.
Хорошо. Да. 170 месяцев. Давайте так проще.
Почему? Потому что на сайте вот Тесискума, вот, черным по белому 18 лет. Это тоже не точно.
Ну, может быть, Олаф имеет в виду, что сейчас мы тоже платим этот УИК, только как бы не напрямую. И тогда вообще-то возможно употреблять термин 18 лет. Ну, возможно. На чем строится ваша убежденность? Не ваша, а вашей организации, что это незаконно? Это первый вопрос. И второй главный, важнейший вопрос. Как вы собираетесь действовать? Я так понимаю, сначала вы хотите поговорить с правительством. Да. На чем строится убежденность?
Что касается убежденности, это не мое предположение, это мое убеждение. И господин Гомберг очень правильно процитировал, указал, что действительно Евросовет именно так объявил об этом, что Латвия нарушила не какую-то конституцию, а договор, устав Евросоюза. Это часть 3, статьи 108. То есть любая поддержка государства допустима только тогда, когда об этом заранее сообщается Евросовету. И этого не было сделано. И так как цитировал господин Гомберг, что это совпало с внутренними обстоятельствами рынка, но факт нарушения он был, закон был нарушен, и это противоправно. И тоже из принципов гражданского процессуального закона. Любые законы нужно любые договора нужно выполнять, так указано в законе, но этот закон Латвия подписала. И поддержка, полученная без согласия Европейского совета, противоправна. Все остальное — это интерпретации. Это основное направление или основной аргумент. И, конечно же, есть ряд других аргументов, но было бы тактично и тактически, и стратегически неправильно, если бы я сейчас начал делиться всем тем, что мы хотим сказать, когда мы пойдем к законодателю и когда мы пойдем в суд, если потребуется, потому что мы готовы идти в суд.
Вы пойдете, вы сказали, к законодателю, а потом, если что, в суд. Кто этот законодатель? Кому вы пойдете?
Сейм Латвийской Республики.
Перед 100 депутатами вы готовы быть?
Инициатива избирателей, да, конечно, в соответствующих комиссиях, которые там будут, но инициатива избирателей будет подана в Сейм. Те, кто захотят нас выслушать, мы будем готовы изложить свою позицию. Более аргументированно, более обоснованно, чем здесь и сейчас.
Как вы считаете, Сейм должен потом проголосовать? Да, вынести на голосование решение, вернуть ли эти деньги гражданам, да?
Да.
Поскольку у нас, ну, понятно, что у нас действует принцип коалиции. Сылани, я уже видела, как она ответила. Она сказала, что все собиралось законно, никаких денег нет. Сидел, где вот Евгений сидит, министр финансов у нас 3 недели назад. И я спросила его про УИК. Он говорит, нет, мы ничего выплачивать не собираемся. То есть понятно, что план А, ну, возможно, конечно, всякие сюрпризы мы видели по Стамбульской конвенции. Но если он проваливается, какой план Б?
Дальше мы обращаемся в суд.
Какой?
Это я вам более подробно рассказывать не буду. Потому что я уже в самом начале вам сказал. На нас смотрят, нас слушают, за нами наблюдают и на нас нападают. Зачем мне нужно сейчас раскрывать это? Если бы я это знал. Вы видели наверняка передачу «Ничего личного», де-факто. В социальных сетях есть лица, которые прямо с ненавистью нападают. И господин Гомберг нападает. И господин Гомберг говорит, что мы не правы. Вместо того, чтобы попытаться это сделать, он вложил большую работу и время, чтобы сказать, что мы не правы. И это тоже своего рода нападение. Зачем это нужно? И в такой ситуации господин Гомберг, который на нас напугает, зачем мне ему раскрывать, что я собираюсь делать,
Евгений,
дорогие мои? Это было бы неправильно.
Вы нападаете, Евгений?
Я хочу, как бы вам сказать, я, как Оля сказала, Совершенно правильно. Я тут от лица народа сижу. И народ, он такой, как бы сказать, потребитель. Правда? Я вот, значит, с точки зрения потребителя просто хочу, чтобы излагаемое уважаемым обществом ТСИСКУМС все, что они говорят, соответствовало третьему пункту закона о защите прав потребителей, что потребитель должна быть возможность получить всестороннюю и полную информацию о товарах и услугах. И я этого не вижу, потому что я еще вернусь к законности. Но первое, что останавливает буквально в лед, значит, на первой странице вверху тезис Комса, да, стоит буквально на первой странице обоснование, что, значит, средний потребитель может получить до 2000 евро в результате этого, ну, как бы процесса, если удастся все. Значит, я один раз с господином Цером разговаривал по телефону, но на тот момент у меня еще не было всех цифр под рукой. С тех пор я все посчитал. Значит, 2000 здесь, ну, даже не из пальца высосаны. Они высосаны из голубого неба, потому что, как они сосчитаны, если средний платеж 10 евро за УИК, то за 18 лет это будет более 2000, точнее, 2140. Значит, мы уже говорили, что 18 лет тут нет, вот написано 18 лет, там есть 14. Второе, 10 евро – это, ну, просто взято вообще ниоткуда. Значит, цифры, которые существуют, они легко, их легко получить. Значит, цену на УИК, ежемесячный платеж, устанавливал регулятор. Значит, таблица этих цен абсолютно доступна. Мы взяли все эти цены за период с 8 по 23 год, сложили, умножили на 100, ну, просто, потому что там нули после запятой, проще на сотню киловатт считать. И у нас получилось, что за 177 месяцев, о которых я говорил, да, это не 8, а 14 лет, набегает 349 евро 86 центов за каждый... Ну, если ты потребляешь в месяц 100 киловатт, то у тебя за весь период с 8 по нынче набежит 349 евро. 350 возьмем. Что такое? Здесь пишется средний потребитель. Мы знаем, кто такой средний потребитель. Средний потребитель по статистике Центрального статистического управления за 2020 год потребил 175 киловатт-часов. Ну, 20-й сегодня, наверное, какая-то разница, но не принципиальная. Значит, если мы умножаем 100 на 175, мы получаем 612 евро. Это не 2000, это 612. Плюс ПВН, кстати говоря, которого здесь нет, но минус 21% ПВН, минус 20% комиссии
ТСИСКУМС. То есть 400, да?
Нет, 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 612.
Нет, всего, если вычесть это все, 21 НДС и...
Нет, вычесть и прибавить ПВН и вычесть...
Да, но вы хотите сказать, что эта цифра взята из головы.
Да, более того, чего у меня не было на момент... Значит, вот у меня получается 612 евро. На момент разговора с господином Цером у меня не было еще вот этого вот документа. Это переписка между мной и Электрумом. Здесь три письма. Готов всем садот. Зинашина.
Готов вам отдать для справки, да, спасибо.
В которой Латвэнерго, они же Электрум, черным по белому пишут: извините, недвусмысленно. Данных до 2015 года у нас нет вообще. То есть я-то запросил, а сколько же я...
То есть 10 лет только, да?
Нет, я запросил у них так, сколько вот мои домохозяйства, это мое первое письмо, заплатили за с 8 по 23 годы. Мне ответили, с 15 по 22 вы заплатили около 2000, там 1900, что-то такое. Я говорю, так, а где, почему с 15-го? Они мне ответили длиннющим вторым письмом. Почему, тра-та-та, из которого я в конце ничего не понял. Говорю, можете внятно сказать? Поэтому они мне прислали третье письмо, где написано. Информация о расчетах, в том числе о полученных платежах, с периода до 31 июля 2015 года нам недоступна.
Все, ладно, это хороший, да.
Я закончу. Значит, если я считал на 377 месяцев, то получается, что с 15 года по сегодня это 76 месяцев. Это значит 208 евро и 16 центов. Средний потребитель умножить на 1,75, да, киловатт, 364, это то, на что он может рассчитать.
Можете, Евгений, сформулировать такой вывод, что вот вы этими цифрами хотите сказать?
Что я хочу сказать, что, значит, цифра 2000, которую может получить средний потребитель, звучит на всех углах. А Тесискумс подписал договор с Латвийской Федерацией Пенсионеров. Госпожа Барча, председатель этой федерации, всем пенсионерам говорит, ребята, подписывайтесь, вы же получите шестимесячную пенсию.
Ясно. Вы все-таки настаиваете,
я
что
правду.
Это Ката Малды Нашина, да, так можем сказать. Спенсер, вам слово. Во-первых, вас спрашивают в нашем WhatsApp, против кого будет иск в суде, если что. Кто ответчик? По сути, это не Латвэнерго, они просто вот выполняли закон. Это не депутаты, которые принимали. Кто? Либо это те люди, которые получали в свое время ОИК. Это эти производители. Кто ответчик в суде?
Примари.
Первичное государство.
У нас, понимаете, у нас ВАЛС – это понятие растяжимое. Вот это те политики, которые тогда... Это политическая ответственность? Вот как это объяснить людям?
Нет. Это ответственность за нанесенные убытки, и от имени государства государство будет представлять то министерство, которое мы выберем.
То есть получается, что можно так назвать, народ против государства. Так, да?
Да.
При этом, если...
Совершенно верно, очень точно.
Да, если вдруг, предположим, да, выясняется, что вот вы побеждаете, и вы все доказываете в суде, хотя дело это долгое. Вы как адвокат прекрасно знаете, сколько это может занять, да?
В Латвии вообще не бывает коротких процессов.
Вы можете как будто отсудить огромную сумму, причем, я так понимаю, не только те пойдут в суд люди, которые к вам пришли и подписались 70 тысяч, но и такие, как я, которые не подписались, но прецедентное право будет работать. Я пойду по вашим стопам и получу эти деньги. Вы не боитесь довести страну, в которой мы живем, до банкротства?
Нет.
Нет.
Ну,
в государстве есть деньги, денег достаточно. Посмотрите сейчас, что на повестке дня у нас стоит. 700 миллионов, на которые государство хочет приобрести части ЛМТ. Пакет акционеров, меньшинство акций. За 700 миллионов хочет купить этот пакет, благодаря которому ничего не решаешь. И такое необоснованное использование денег можно найти, такие примеры, их очень много. Посмотрите, недостроенные мосты, построенные вокзалы, что в аэропорту Рига, скорее всего, туда ни один поезд никогда не приедет. Это просто безумная трата денег. Деньги есть, и деньги у государства должно хватать и на своих граждан, и только на разные строительства.
Ответьте господину Гомбергу, который просто категорически не согласен с этой цифрой в 2000. Как она взялась-то?
Хорошо. Во-первых, отвечая тому, что сказал господин Гомберг, по порядку. Сначала он выразил мнение о том, что договор с обществом не соответствует закону о защите прав потребителей. Но хотелось бы указать на то, что общество не предоставляет никаких услуг. Общество получает право подачи иска у физических и юридических лиц. Это не предоставление услуг, это совсем другая сделка. И здесь нормы закона о защите прав потребителей применять невозможно, как мне кажется. Если говорить о 2000-х, господин Гомберг был предпринимателем перед тем, как вышел на пенсию, со всем уважением. Мы раньше встречались в профессиональной деятельности, и у меня нет никакого основания оспаривать то, что господин Гомберг посчитал. Но вот эти вот базовые величины, исходя из которых считали суммы экономисты общества, и господин Гомберг отличаются. Я не экономист, я адвокат, я не считал эту первоначальную сумму, но я уверен, что те люди, которые эту сумму считали, что у них есть свое основание и свои соображения считать, что сумма может быть 2000. Может быть, это взято как средняя сумма, потому что и юридические лица, и физические лица присоединяются, и есть те, кто живут в двухкомнатной, те, кто в трехкомнатной или в огромном жилом доме люди живут, и там гараж, бассейн, теплица и так далее. То есть расход электричества очень отличается. Я скажу, может быть, это как со средней температурой по больнице, 36,6.
Да, пишет Мария, а может вашему гостю 600 евро не деньги, а мне, как пенсионеру, для меня это очень даже деньги. Евгений, в вашу сторону все это. Но другой слушатель спрашивает, а как вы будете устанавливать, послушайте, Евгения, конкретный размер возмещения для каждого из 70 тысяч человек, если документы, как вы говорите, недоступны ранее 2015 года? Ну, логичный вопрос. Да.
Во-первых, я не помню, это электрум, у публичного торговца электроэнергии есть эти данные, начиная с 2008 года, когда эти суммы стали включать в счета. Это следует из закона о рынке электроэнергии. Закон обязывает такие компании, публично торгующие электричеством, собирать информацию, сколько электричества приобретается у производителей когенерации, и потом эту сумму делить между жителями. Как может не быть у такой компании этих цифр? Эти цифры есть, и эти цифры, очевидно, скрываются. И, видимо, скрываются для того, чтобы уклониться от ответственности за это когда-то заплатить. И мы доберемся до этих цифр.
Еще у меня вопрос. Вот я привела пример с собой. Вот, предположим, выигрываете вы в суде. Я, которая не подписалась, в принципе, могу идти по вашим стопам и тоже получить такие деньги. Зачем была нужна массовость? Если вы, умнейшие юристы страны, могли сделать вот это прецедентное право, и уже остальные по вашим стопам пошли бы. Либо все-таки первый был мой вопрос, это вопрос денег, был гонораров.
Во-первых, в Латвии нет прецедентного права. В Латвии совершенно другая правовая система. Есть юдикатура, в которой используются определенные выводы из решений Сената Верховного Суда. И это не прецедентное право. Если Янису присудили, присудит и Петерису. Нет, каждый должен бороться в суде. И почему нужны люди, даже десятки тысяч людей? Я думаю, вы тоже видите, что одного человека государство не слышит. Это может быть адвокат, может быть прокурор, может быть любой. Одного человека государство не слышит. 10 человек государство не слышит. 100 человек государство не слышит. 1000 человек, ну, тоже, наверное, не слышит. 10 тысяч – это минимальный шаг, чтобы подать инициативу избирателей в соответствии с Монобалс-ЛВ. То есть государство начинает слышать людей, когда их не менее 10 тысяч. И в данном случае Латвии, как мы рассчитываем, 75 тысяч человек может быть. И первично мы обратимся к законодателю с инициативой избирателей, чтобы государство взяло на себя эту ответственность и сами заплатили без длительного судопроизводства.
Евгений, вы как представитель народа, вот у нас не так много времени. У вас есть какие-то, ну, знаете, парочку главных вопросов для тех, кто собирает сейчас подписи?
Я, во-первых, категорически не согласен, что государство не слышит одного человека. Лично я два раза, выигрывал в соответствии с суды против государства. Один. Ну, с юристом, естественно.
Евгений, приходите к нам помочь. Не нужно против нас выступать. Я юрист, но любитель.
Пенсионер,
да. Пенсионер. А второе, я хочу... Вот мало кто знает. Есть такая юристка Солвита Олсена. Я просто шапку перед ней снимаю. Это человек, одна, которая подала иск в Сатверстеса и спасла нас всех. Потому что до этого мы должны были эти флаги таскать наверх, на праздники одевать. Она написала в соответствии, выиграла этот процесс. Она доказала, что свобода слова, что вот это вывешивание флагов противоречит свободе слова, потому что свобода выражения мнения включает в себя и свободу его не выражать. Угу. И я не обязан патриотизм демонстрировать каждый праздник, вытаскивая этот флаг. А вокруг бегают это Пашвалдивас, как они там, Замесар, не знаю кто, и штрафуют за неподнятый флаг. Спасибо Солвите Олсене и одному человеку, который одна победила государство.
У юристов другое мнение может быть. Не все же должны быть такие, как Солвита.
Почему это нет?
А почему? А почему да?
Дело потому, что, значит, если бы... И один человек подал иск в какой-то суд вот по этой теме, это все, суду все равно. 100 тысяч или один иск. Он рассматривает его по сути. И он бы рассматривал точно так же, если бы это был один человек. Но у меня есть вопрос, если уж говорить, да? Вопрос такой. Я вот пытаюсь расторгнуть этот договор.
А, то, что вначале вы говорили.
Да, пока неудачно. Пока никто не хочет его со мной расторгать. Но я не понимаю вообще смысла. Это пункт 32, да, в договоре, который я подписал, что если, значит, я действую как-то... Я хочу выйти из этого договора, то я должен заплатить штраф в размере 30% того, что мне причитается. Я не понимаю смысла этого договора. Почему я не могу спокойно выйти из договора?
Это вот...
Да, вопрос.
Я так вот...
Заключая такой договор, не было ни у кого мысли, что сегодня я договор заключаю, а завтра я его расторгаю. Это такое несерьезное поведение. И мы это так себе не представляли, потому что если договор подписываешь, борись до конца и жди, что будет. И в этой ситуации, если, например, вложено время, вложены средства в судопроизводство, может быть, достигнут какой-то результат. И в тот момент, если разорвать договор, там санкция будет очень разумной, потому что вложено время, деньги, и если человек решает расторгнуть, вы все замечательно сделали, спасибо, а я буду договор расторгать, сам пойду в кассу за деньгами. Это некорректно в отношении тех, кто что-то делал. Для этих случаев это имеется в виду. Если сегодня договор подписывает, а завтра хочет расторгнуть, но, может быть, мы не были достаточно дальновидны, чтобы предусмотреть такое несерьезное поведение. Я думаю, что общество рассмотрит такое заявление и, наверное, ответит господину Гомбергу по существу. Что еще я могу сказать?
Ответят. Ждите ответ, Евгений.
Да, но мне пока даже... Я спросил, какой штраф я должен заплатить, но мне еще ничего не причитается. Поэтому...
Потому что еще ничего не подсчитано, совершенно верно.
Но я не понимаю ситуацию, когда человек заключил договор с Бедрибой, и ему говорят, слушай, мы уже почти вот 1000 евро тебе причитается, и в этот момент он говорит, ой, я не хочу, я выхожу из этого договора. Это что? Я не представляю себе такой ситуации, за исключением одного только момента. Почему он может хотеть выйти из договора? Потому что в результате действий, убедительных действий общества, доказано, что компонент был незаконным, а значит, вознаграждение, возмещение причитается всем. Только те, кто не подписали договор, они не заплатят комиссию. Они оказываются в более выгодном положении, нежели те, кто подписали. То есть договор в некотором смысле такая ловушечка. И получается, что лучше его не подписывать, чем подписывать.
Да. Спрашивает наш слушатель тоже. Получается, это на вам, господин Церс, мы заплатим все за ошибку государства, которая случилась 18 лет назад. Но что нас ждет? Нужно будет повысить налоги, и тогда ответственность также ляжет на всех. Но это к вашей фразе о том, что у государства есть эти там, ну не знаю, сколько там денег, и фактически мы же сами заплатим за то, что было тогда.
Там не вар пиекрист.
С этим нельзя согласиться, потому что сейчас мы не можем точно сказать, где государство возьмет эти деньги, но я уже указывала, что денег у государства достаточно, которые были заработаны другими способами, и эти деньги или из дивидендов какого-то общества капитала, или еще как-то. Это позиция государства. Брать накопленные деньги, накладывать дополнительные налоги или еще где-то их брать, но каково будет доверие людей к политикам, которые такой иск проиграют в суд, и если когда деньги надо будет возвращать, еще один налог будет, я думаю, ни один разумный политик на это не пойдет, это было бы политическое самоубийство.
Мне интересен вопрос вот такой. Вы считаете, что налог собирался незаконно, это безответственная была история вся, но ведь и сейчас он собирается, просто мы не платим за это. Но получается, вы вот хотите отменить этот налог, чтобы сейчас его никто не платил? Вот за что вы готовы за это бороться?
Ну, по нашим расчетам, это где-то с каждой продолжает ежегодно в форме косвенного налога около 50 евро с человека. Ну, с
он продолжает собираться, да.
Боже мой, мы столько всего хотели бы сделать, но, понимаете, список тех работ, за которые нужно взяться, очень большой. Но с чего же нужно начинать? Нужно начинать с одной задачи, с одного мероприятия. И сегодня мы говорим о возврате УИК, который взымался с домохозяйства 2023 года. Что будет потом, как у нас пойдет, мы увидим.
Очень хорошая, значит, ваша подводка к моему последнему вопросу. Я вообще несколько в разных местах видела, что вы собираетесь идти в политику. Для этого нужны голоса, для этого нужна вот эти вот 70 тысяч, возможно, будет 100 тысяч. У вас есть такие планы?
Нет.
Точно нет.
Никогда не говори никогда, но сейчас таких планов идти в политику у меня нет, потому что никто не может знать, что мы будем делать через 5 лет, через 10 лет. Но сейчас планов идти в политику у меня нет.
Может быть, другие общественные планы? Поддержать как-то политиков? Не самим, но...
Выборы. Я поддерживаю политиков, ходя на выборы.
Да. Евгений, не слышали такое?
Я не поддерживаю по-другому.
Политических амбиций? Ты
почему не слышал? Я читал, об этом говорила несколько дней назад премьер Силиня.
А, я не видела это, ну, да. Как? А что она сказала?
По белому сказала, что в этом всем ощущается большой политический привкус. Черным по белому.
Только у Силиня читали это или еще где-то?
Я читал еще в одном интересном документе, это письмо, я не буду говорить от кого кому, но письмо с инициативой «Не хотите ли вы поддержать нас деньгами?» А я в конце концов, почему? Я тоже могу поддержать деньгами, да, если... Потому что дальше-то обещается, что общество предлагает инвестору процент от общей суммы возмещения. Чего не заработать-то? Нормально? Вот. В этом же письме говорится, что на сегодня сумма возмещения превышает 100 миллионов, но необходимо собрать не менее 100 тысяч договоров, чтобы обеспечить больший политический вес перед выборами в следующем году.
Вы слышали про такое?
Нет, первый раз слышу. И о суммах, возможно... Это провокация, потому что сейчас никто не может знать, какая сумма будет заявлена обществом. Этого не знает никто сейчас. Если сейчас у нас немногим более 60 тысяч договоров, мы надеемся, что это число возрастет до 75 тысяч, вот эта сумма, диапазон, который будет установлен, очень большой. И сейчас никто не может сказать, это будет 100 миллионов, 500 миллионов или 50 миллионов или 10 миллионов. И я не знаю, что это за письма, которые господин Гомберг получает, кто такие письма кому пишет. Мне о них ничего не известно, и мне кажется, что это ложь.
Я понимаю, это не ваше письмо, Евгений, это вам попало в распоряжение это письмо,
да,
то есть оно пришло не вас. Не, ради бога, ваших сочек. У нас просто совершенно нет времени. Я понимаю, что мы бы могли еще дальше говорить, но спасибо огромное. Олаф Церс, адвокат, который представляет движение Тейсискум. Спасибо, что вы пришли, не испугались, потому что я боялась, что вы не придете просто потому, что, ну вот да, есть вот эти претензии, нападки, я их вижу. И спасибо огромное Евгению, который, я считаю, шикарно представил интересы народа с очень актуальными вопросами. Я очень надеюсь, что все-таки вы сможете договориться, вы, Евгений, там, я не знаю, выйти без штрафов из этого всего дела. И для тех, кто сегодня слушал передачу, делайте сами выводы. Мы никого ни на что не уговариваем, не призываем. До 31 декабря есть возможность подписаться под этой инициативой, как вот уже рассказывал нам Олаф. Ну а дальше неизвестно. Есть и план А, и план Б. Спасибо огромное. Очень коротко, Евгений, у нас
да, я бы хотел, чтобы результатом этой передачи, чтобы общество проверило мои расчеты, и если они правильные, то внести их на свое
усмотрение. На свое усмотрение. Спасибо огромное, что вы порекомендовали. У вас есть будет возможность еще Олаф все это рассказать. Завтра встретимся с Каспаром Элнисом, министром климата и энергетики, в открытом разговоре. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.